Гэри Киси. Твое финансовое преображение. Сила стратегии. Вступление. Твое финансовое преображение. Сила стратегии. Это третья книга из серии «Финансовое преображение». Всего их будет 5, и все они представляют собой расширенную версию конференции, которую я проводил в Албании в 2005 году. Именно на этой конференции мой жизненный путь изменился коренным образом. Если вы уже слышали эту историю, можете пропустить вступление и начать с первой главы. Но если не слышали, позвольте мне рассказать вам о голубом свечении. Голубое свечение, спросите вы, что это такое? Ваш вопрос понятен. Когда я его увидел, то тоже не знал, что это, но сила Божья была настолько мощной, что я понимал, это должно быть от Него. Позвольте мне рассказать вам эту историю. Мы с женой начали свою жизнь в долгах и оставались в долгах в течение 9 лет. Не просто в долгах, а в страданиях от изнурительного стресса и страха, вызванного деньгами и связанными с ними проблемами. Хотя мы никогда не планировали финансово разрушать свою жизнь, именно это мы и сделали. Мы начали с простой кредитной карты на заправке, затем одна карта Visa, затем десяток карт Visa. Когда мы не могли платить по картам Visa, то брали кредиты в финансовых компаниях под большие проценты, от 28 до 33, чтобы объединить свои платежи. Но потом шли и снова пользовались картами, и долг продолжал расти. В итоге у нас было 10 кредитных карт с полностью выбранным лимитом, 3 займа от финансовых организаций, залоговое право в пользу налоговой службы на десятки тысяч долларов, а также множество других мелких долгов. Мы были должны десятки тысяч долларов нашему стоматологу, химчистке, родителям, были должны за 2 наших автомобиля и за аренду дома. И на этом список не заканчивается. В то время мы жили на комиссионные, и стресс убивал меня в буквальном смысле. У меня были панические атаки, и мне назначили антидепрессанты, которые не помогали. Все, что у нас было сломано. Пробеги наших машин составляли более 200 тысяч миль. С маленьким старым фермерским домом 1856 года постройки, который мы снимали за $300 в месяц, были проблемы. Много старых окон было разбито, и поскольку у нас не было денег на ремонт, мы просто заклеивали трещины скотчем. Но даже этого было недостаточно. Сквозь щели в рамах виноградная лоза прорастала внутрь. Моя жена Дренда просто подстригала ветви, как будто они были частью декора дома. Ковер для спальни наших мальчиков мы нашли в придорожной мусорной куче. Их матрасы были взяты в доме престарелых из кучи вещей на выброс. Каждый предмет мебели был найден где-нибудь на гаражной распродаже или в чьей-то мусорной куче. Сложно радоваться жизни, когда каждый день просыпаешься с мыслью, как прокормить семью. Страх сжимал меня в тисках, а радость и надежда терялись в хаотичном стремлении выжить. Мы с Дрендой жили так 9 долгих лет. 9 долгих лет. Можно представить месяц или на худой конец год, но 9 лет? После 9 лет такого стресса ты истощаешься эмоционально и теряешь терпение. Все эти 9 лет мы были христианами и посещали большую церковь, которая учила нас, что бедность не Божья воля для его народа. Мы часто давали десятину и пожертвования, но по нашим финансам было не похоже, что такое учение и указания в Слове Божьем верны. У меня была степень по Ветхому Завету, а также я проучился более года в библейской школе. Я понимал, что что-то не так, но продолжал надеяться, что со временем все образуется. Что ж, этого не случалось 9 долгих лет. Коллекторы звонили практически ежедневно, и мы с Дрендой почти потеряли всякую надежду. Кроме того, меня мучили проблемы со здоровьем. Врачи говорили, что у меня есть все признаки начинающегося диабета. Денег не было, все кредитные карты были аннулированы, в доме не было еды. Страх терзал меня до такой степени, что я буквально боялся выйти из дома. Жена уже начала мысленно планировать, как ей с детьми придется переехать обратно к родителям, так как она думала, что теряет мужа. Однако именно здесь, на самом дне, моя жизнь резко изменилась. Мне постоянно названивал адвокат, и я все время обещал ему заплатить, что сам искренне надеялся сделать, но денег на оплату счета так и не было. И вот однажды утром во время разговора его терпение лопнуло. Или вы находите деньги в течение 3 дней, или я подаю на вас иск в суд о взыскании денег, причитающихся моему клиенту. В этот момент я понял, что притворство закончилось. У меня не было денег, и даже моя собственная семья больше не даст нам в долг. В отчаянии я поднялся по лестнице в нашу спальню в маленьком фермерском доме, лег на кровать и возопил к Богу. Удивительно, но он сразу же ответил мне прямо в мой дух. Во-первых, он просто напомнил мне место Писания, которое я слышал и читал много раз в послании к филиппийцам, 4 глава, стих 19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом и Иисусом». «Конечно, я знаю это место в Священном Писании», — сказал я Господу и продолжил. «Но в моей жизни этого не происходит. Все мои нужды не восполняются». Господь ответил мне: «Я не имею никакого отношения к твоим неприятностям. Ты оказался втянут в них, потому что так и не узнал, как действует мое царство». Он сказал мне еще несколько вещей, но я понял суть. Долги не были его волей для моей жизни. Хотя меня привело в трепет то, что я услышал от Бога, должен признать, я не знал, что он имел в виду под царством. У меня было богословское образование, и мне казалось, что я достаточно хорошо знаю Библию, но, очевидно, я ошибался. Первое, что я сделал, услышав эти слова, это нашел Дренду и покаялся перед ней за то, во что я нас втянул. Затем мы оба помолились Богу и попросили Его научить нас тому, как действует Его царство. Мы также раскаялись в том, что полагались на займы, и решили, что больше не будем воспринимать займы в качестве образа жизни. Но на самом деле, несмотря на мое библейское образование, в тот момент Царство Божье было для меня загадкой. Единственное упоминание слова «царство» в Новом Завете, которое приходит мне на ум, это в молитве «Отче наш». «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Матфея 6 глава, стих 10. Мы действительно не понимали, что Бог пытается нам сказать. Но когда мы начали искать Господа, Он начал нас учить. Прежде всего, нужно было понять, что такое царство и почему Бог использовал этот термин. Что Он пытался нам сказать? Проведя некоторые исследования, я узнал, что царство – это не просто толпа людей. Это множество людей, живущих под юрисдикцией правительства и царя. По сути, слово «царство» означает «власть царя». Владычество царя или его власть и законы распространяются на каждого гражданина в его владениях через его правительство. Итак, здесь для меня открылась главная мысль. Божье царство – это правительство, а у правительств есть законы. Видите ли, я воспринимал Бога, как и большинство христиан, ошибочно трактуя его возможности. Я полагал, что раз он Бог, то он может делать все, что захочет и когда захочет. Я знаю, что дочитав до этого места в книге, вы скажете, что я не прав, но позвольте продолжить. Поскольку я верил, что Бог может делать все, что захочет, когда захочет, я рассматривал молитву без ответа как просьбу, которую он отклонил. Эта неопределенность в отношении молитвы заставляла меня лишь надеяться, что он ответит. Таким образом, формат большей части моей молитвенной жизни заключался в том, чтобы просить и взывать о милости, надеясь, что мой случай звучит достаточно серьезно, чтобы привлечь внимание Бога. Но когда Бог начал учить меня, что все Его царство – это правительство с законами, которые мы можем изучать и использовать, я обрадовался. Я осознал, что придя ко Христу, я стал наследником и гражданином Его великого царства. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Ефесянам 2 глава стих 19. Я помню, как прочитал это место в Священном Писании и подумал: «У меня есть законные права в Его Царстве. Неужели все может быть настолько просто? Будучи гражданином Соединенных Штатов, я не должен просить и умолять о том, что уже принадлежит мне как гражданину. Мне не нужно испытывать благоговейный трепет, чтобы доказать, что я гражданин. Я родился здесь. Когда я родился свыше в Божьем Царстве, я стал гражданином Его Царства. Это означает, что у меня есть законный доступ ко всем законам и привилегиям, записанным в законах Его Царства. Мой мир радикально изменился, когда Бог начал мне это показывать. Ведь мы с Дрендой, как и большинство христиан, не понимали царства и его законов. На самом деле большинство христиан, переживая не лучшие времена, часто говорят следующее. Бог допускает, Богу виднее, у Бога все под контролем, или Бог суверенный. Такие высказывания свидетельствуют о вере в то, что Бог в силах дать ответ, но не желает или решил не участвовать в этом. Эти ложные представления о Боге – результат незнания Его природы или непонимания того, как работает Царство Божье. Позвольте мне проиллюстрировать то, о чем я говорю. Если бы у вас был миллиард долларов в банке, вы бы сказали: «У меня есть миллиард долларов». Но на самом деле в момент речи у вас нет миллиарда долларов в кармане. Вместо этого у вас есть миллиард долларов в некоем учреждении, и вы должны следовать некоему юридическому процессу, чтобы получить деньги на руки из этого учреждения. Царство Божье – это то же самое. Будучи гражданами и членами Божьего дома, мы фактически являемся наследниками всего, что есть у Бога. Но существуют законы и процессы, через которые мы можем завладеть тем, что уже принадлежит нам по закону. Поскольку большинство людей не понимают Царства Божьего, равно как и процессов и законов, по которым оно действует, когда что-то происходит не так, как написано в Слове Божьем, люди предполагают, что вина лежит на Боге, а не на них. Вот что я выяснил. Допустим, вы решили спрыгнуть с Empire State Building. У вас нет ни парашюта, ни каких-то других приспособлений, но вы убеждены, что если интенсивно махать руками, то можно безопасно спланировать вниз. Я думаю, вы знаете, чем закончится эта глупая выходка. Причина, по которой вы знаете результат, заключается в вашем понимании закона всемирного тяготения. Зная, что закон объективен, не имеет фаворитов и каждый раз действует одинаково, вы будете уверены в результате. Точно так же, нажимая на выключатель, вы ожидаете, что свет загорится, потому что понимаете законы электричества. Когда я лечу на самолете, то ожидаю, что он взлетит, потому что понимаю закон подъемной силы. Ожидания самолетом и освещением каждый раз оправдываются, потому что их действия основаны на законах, которые можно изучить и затем повторно использовать для стабильного получения аналогичных результатов и выполнения одних и тех же функций. К Царству Божьему применима такая же степень уверенности. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна, 5 глава, стихи 14 и 15. В этом наша уверенность. Если мы просим чего-либо по воле Божьей, мы знаем, что Он слышит нас, а если мы знаем, что Он слышит нас, мы знаем, что имеем то, о чем просили Его. Понимаете, я могу быть уверен в результате, потому что именно царь установил закон. Он также планирует поддерживать свой собственный закон. Когда в Священном Писании говорится, что он слышит нас, это не означает, что он воспринимает наши слова акустически, а скорее напоминает то, как судья слушает дело, чтобы вынести решение. Судья судит не на основании собственных чувств, а во исполнении закона на благо граждан царства. Я уже знаю, чем закончится судебное дело еще до его начала. Когда мы с Дрендой начали применять законы Царства Божьего в своей жизни, то увидели, как в ней происходят удивительные вещи. Мы полностью избавились от долгов примерно за 2,5 года. Мы прошли путь от необходимости делить Happy Meal между 3 детьми до покупки новых машин за наличные и строительства дома нашей мечты на 55 акрах, 22 гектара уже оплаченной нами земли. Мы основали компании, которые спустя годы все еще приносят сотни тысяч долларов чистой прибыли в год. Затем мы основали церковь в моем родном городе, чтобы поделиться с людьми тем, что мы узнали о Царстве Божьем. И обнаружили, что многие люди хотят знать то, что узнали мы, и жить хорошей жизнью, которую предлагает Божье Царство. Благодаря благой вести о Царстве Божьем с тех пор церковь выросла до нескольких тысяч человек. Несмотря на почти ежедневные рассказы о Царстве Божьем для желающих слушать, я хотел в качестве эксперимента обратиться к группе людей, которые никогда раньше не слышали об этом. Я знал, что для того, чтобы увидеть изменения в жизни человека в отношении его понимания Царства Божьего, мне понадобится больше одного сеанса, чтобы донести до него основное понимание Царства. Концепция, которая, по моему мнению, должна работать, родилась из моего опыта воспитания в методистской церкви. Когда я был молод, у нас проходили вечерние недельные пробуждения. Поэтому я мечтал о проведении недельного финансового пробуждения, если можно так выразиться. Я представлял себе, что оно будет длиться 5 вечеров. Я никогда раньше не учил о Царстве Божьем в таком формате и думал, смогу ли вообще это организовать. При этом мне было любопытно, какое влияние на слушателей окажут эти 5 занятий подряд. Я начал молиться о проведении такой сессии и попросил Бога предоставить мне такую возможность. Мой запрос заключался в том, чтобы рассказывать о Царстве группе людей, которые первый раз об этом слышат. Однажды днем я встретил друга, который был миссионером в Албании. Наш разговор касался многих аспектов церкви и служения, и в конце концов беседа свелась к тому, что Бог показывал мне. Ларри проводил свою ежегодную общенациональную миссионерскую конференцию в Албании осенью того же года и пригласил меня быть одним из спикеров. Я не говорил ему о своем желании провести 5 сессий, но был в восторге, когда он сказал, что я смогу провести там 3 сессии. Он сказал, что мне придется оплатить дорогу не только себе, но многим пасторам, которые захотят приехать, поскольку в то время Албания была очень бедной страной. Я согласился и запланировал приехать в Албанию осенью 2005 года. Наконец настал момент поездки, и я был очень взволнован тем, что смогу учить о Царстве Божьем группу людей, которые еще только начинали узнавать, что значит быть христианином. Когда я прибыл в Албанию, Ларри встретил меня в аэропорту и сказал, что один из его спикеров отменил выступление, и теперь мне нужно будет провести 5 сессий. Я знал, что это было устроено не иначе, как Святым Духом. У меня были заметки для 3 сессий, но я быстро помолился и написал еще 2 сессии. Я немного опасался, как отреагируют люди, ведь они находились в крайней нищете, а страна погрязла в коррупции. На первом занятии я видел, что они немного колебались, но по мере того, как я продолжал учить тому, чему учил меня Бог, при этом рассказывая истории, подтверждающие то, чему я учил, люди становились все радостнее и все больше воодушевлялись. К 4-му занятию они смеялись и были так счастливы от услышанного, что некоторые кричали. Странно, но я почувствовал, как Господь сказал мне принять пожертвование на 5-м занятии. Я говорю странно, потому что сам заплатил за то, чтобы многие из этих людей оказались здесь и знал, что они крайне стеснены в средствах или вообще их не имеют. Но поразмыслив, я осознал, что людям нужно действовать в соответствии с тем, что они слышат. Впрочем, я немного опасался говорить об этом Ларри, но он моментально одобрил идею пожертвований. Конечно, я не собирал пожертвования для себя. Они должны были остаться в Албании на благо албанских церквей. Наступила последняя сессия, и я учил о том, как высвободить свою веру, разъясняя некоторые законы, которым я учил. В конце служения, когда я принимал пожертвования, ситуация просто вышла из-под контроля. Люди начали кричать и танцевать, когда Божье помазание наполнило зал. У нас было 4 человека, стоявших впереди с корзинами, и они едва держались на ногах. Они плакали и дрожали от Божьего присутствия, когда люди приносили свои пожертвования. Я никогда не видел такой встречи, особенно в части пожертвований. Когда мы с Ларри покидали собрание, то говорили о том, как были удивлены мощным помазанием и реакцией людей. Когда мы пришли к Ларри домой, он захотел пересчитать деньги, потому что у него никогда раньше не набиралось 2 полных мешков денег от пожертвований. По его словам, когда он объявлял о приеме пожертвований, то обычно набиралось 1/4 мешка. Когда Ларри высыпал содержимое на стол в гостиной, внезапно комнату заполнило голубое свечение. И на нас снизошло помазание, какого я никогда раньше не чувствовал. Мы ничего не могли сделать, только сесть обратно на свои места. Когда я смотрел на кучу денег на столе перед нами, то заметил в центре кучи мужское обручальное кольцо. Я знал, что это кольцо было пожертвовано кем-то, у кого не было денег, но он отдал все, что у него было. Когда я увидел кольцо, Господь заговорил со мной. «Я призываю тебя к народам мира, чтобы научить моему завету финансового благословения, и куда бы я ни послал тебя, я заплачу за это». Я рассыпался на части. Я не мог уснуть в течение 3 дней. Это помазание оставалось на мне еще несколько недель. И если я встречал кого-то из другой страны, то снова ощущал это помазание. Хотя пожертвования были оставлены для албанских церквей, после моего возвращения домой Ларри позвонил мне и сказал, что Господь велел ему послать мне кольцо. Это привело меня в трепет. Хотя я ничего не говорил Ларри о своем желании иметь это кольцо, он услышал об этом от Бога и послал его мне. Я хотел сохранить это кольцо как память о том, что сказал мне Господь, и сегодня оно висит у меня на стене. Когда я вернулся домой в Огайо, друг Ларри, пастор небольшой церкви в штате Юта, услышал о том, что произошло в Албании, и попросил меня приехать, если получится. Он был пастором в индейской резервации и сказал, что люди там очень бедные. Он сказал, что в его церкви всего около 60 человек, но я сказал ему, что это не имеет значения и что я приеду. Я провел те же 5 сессий, что и в Албании. Я не видел там голубого свечения, но помазание снова было очень сильным. В данном случае пожертвование было для моего собственного служения. Поэтому я застегнул на молнию сумку с деньгами и привез ее обратно в Огайо. Приехав в офис, я передал сумку своему секретарю, чтобы она пересчитала деньги и внесла на мой счет, после чего ушел пообедать. Во время обеда зазвонил мой мобильный телефон, и я увидел, что на нем высветился номер телефона моего секретаря. Когда я взял трубку, то не услышал никого на линии. Когда я уже собирался отключиться, мне показалось, что я слышу чей-то плач. «Трейси?» – сказал я. Трейси ответила, пытаясь сдержать эмоции. «Пастор», – сказала она, – «что случилось в Юте с этими деньгами? Что ты имеешь в виду, спрашивая, что случилось с деньгами?» «Понимаете», – сказала она. «Когда я открыла сумку и высыпала деньги на стол, чтобы пересчитать, вдруг Божье помазание сошло на меня с такой силой, что я упала на пол». Другая секретарша, услышав шум, вышла из своего кабинета посмотреть, что происходит, и сила Божья поразила ее точно так же. «Что случилось с деньгами, пастор?» Я рассказал ей о том, что произошло в Юте, и о сильном помазании, которое я там почувствовал в момент сбора пожертвований, но кроме этого больше ничего не произошло. Должен признаться, я был очень заинтригован происходящим, так как никогда раньше не слышал и не видел ничего подобного. Хотя я не понимал этого, было очевидно, что помазание собрания было на этих деньгах. Реально. Мы начали проводить так называемые конференции финансового преображения по всей стране, в больших и маленьких церквах, везде, где нас хотели слышать. Хотя голубое свечение являлось нам лишь в некоторых случаях, помазание всегда было очень сильным. Как и в Албании, и в случае с пожертвованиями от индейской церкви в Юте, остатки помазания были на самом пожертвовании. Я заметил, что после собрания и подсчета пожертвований можно было взять в руки монету из этого пожертвования и просто начать трястись под действием Святого Духа. И еще одна интересная деталь, которую мы заметили, заключалась в том, что денежные купюры или чеки были разными. Не на всех была одинаковая степень помазания. Позже я узнал, что это зависело от силы веры, которую человек высвобождал в приношении. Невероятно. Серия «Твое финансовое преображение», состоящая из 5 книг, охватывает 5 сессий, которые я провел на той первой встрече в Албании. Содержание книг, конечно, немного расширено по сравнению с первой конференцией. Я верю, что когда вы начнете изучать царство, как это сделали мы с Дрендой, оно изменит ваш взгляд на все, как это произошло с нами. Эта книга, третья в серии, первоначально называлась «Богатство от Святого Духа», когда я преподавал ее в Албании. Я считаю, что это утверждение верно и сегодня. К процветанию вас приведут именно стратегии, вдохновленные Святым Духом. Я надеюсь, что через эту книгу вы узнаете, как Святой Дух работает в земной среде, чтобы воплотить эти стратегии в жизнь.